Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
С 1964 по 67 годы я под видом летчика авиакомпании «Панам» совершил путешествие общей протяженностью более 2 миллионов миль, причем совершенно бесплатно. За это же время я успел побывать старшим врачом-ординатором отделения педиатрии больницы в Джорджии и помощником генерального прокурора штата Луизиана. К тому моменту, как меня поймали, я считался самым молодым и самым бесстрашным мошенником в истории США. Я обналичил почти 4 миллиона долларов при помощи поддельных чеков в 26 странах мира и во всех 50 штатах США. Тогда мне не было еще и 19 лет. Меня зовут Фрэнк Уильям Эбегнейл.
Всем добрый день. В эфире программа «Говорящее кино». Ольга Хасид, Василий Дрожин приветствуют вас и друг друга. Оль, привет.
Всем привет. Вася, привет.
Сегодня у нас очередной фильм на обсуждении. Мы будем говорить про картину, которая называется «Поймай меня, если сможешь», 2002 год, и режиссер Стивен Спилберг, что уже о многом говорит. Фильм, наверное, классический, хотя, на мой взгляд, немножко обойденный вниманием, и про картину немногие знают, хотя в ней снимались такие звезды, как Том Хэнкс, Леонардо Ди Каприо, ну и про Ди Каприо, наверное, мы с Олей отдельно сегодня поговорим. Фильм снят, как я уже сказал, в начале 21 века. 52 миллиона было затрачено, более 350 он собрал в прокате. Ну и поскольку я его выбирал, немножко расскажу про сюжетную линию. Фильм был снят на основе одноименного произведения. Это история Фрэнка Уильяма Эбегнейла, младшего. Это реально существовавший человек, который написал автобиографическую книжку «Поймай меня, если сможешь». В 80-х годах она вышла и заинтересовала режиссеров Голливуда. И буквально через 20 лет Спилберг снял по ней фильм. Ну, собственно, это история человека, который с помощью разных афер совершал умопомрачительные всякие истории, скажем так. То есть он подделывал чеки в банках, он летал авиакомпаниями бесплатно, он выдавал себя за врача, юриста и много кого еще. И в общей сложности он таким образом совершил преступление на несколько миллионов долларов по курсу полувековой давности. То есть сейчас это можно умножить на несколько, например. Поэтому сегодня мы поговорим про сам фильм. Он с точки зрения сюжетности может быть не настолько ярок, интересен и примечателен, но вот про характеры героев, про то, как эти роли дались, наверное, звездам, о которых мы уже сегодня упомянули, мы как раз с Олей поговорим. Мне фильм понравился. Я прочитал в прошлом году книгу. Книгу мы в другом подкасте тоже уже успели обсудить. И мне вот достаточно интересны всегда были истории людей, которые нестандартно мыслят. И здесь у нас герой хоть и идет по такой преступной тропе, но тем не менее он совершает очень интересные, как мне кажется, такие хитрые аферы. И тем самым, ну, в общем, является явно таким незаурядным персонажем, личностью. Вот. Ну, очень много я говорю. Оль, я знаю, что ты фильм смотрела не один раз. Уж не знаю, как-то связано ли это с тем, кто в нем играет. Ну, расскажи, в общем, о своих впечатлениях в целом о фильме. Кстати, скажем сразу, что он идет достаточно долго, там, ну, примерно 2:15, так что, если соберетесь, а надеюсь, вы соберетесь, запаситесь терпением и свободным временем. Все, Оль, тебе микрофон.
Да, я этот фильм смотрела много раз, потому что, как вы все знаете, я обожаю Леонардо Ди Каприо, и в этом фильме он как никогда молод, горяч и вот, невероятно талантлив. И, в общем-то, ну, естественно, не только из-за него я смотрела этот фильм, меня зацепил тоже тот подтекст, что это реальная история, основанная на реальных событиях. Это всегда интересно, потому что, ну да, все любят реальные истории. Да, это круто, это экранизировали. Ну, в общем, действительно, и сюжет такой интересный, потому что человек проворачивал такие вещи. Вот что значит, интернета не было у людей? Чеки подделывал, и врачом становился, и, в общем, чего только он не делал, из дома сбежал.
Мистер и миссис Эбигнейл, в нашей школе произошел неприятный инцидент. Я вынужден сообщить вам, что всю прошлую неделю Фрэнк вместо учителя вел уроки французского языка.
Не поняла.
Ваш сын притворялся подменным учителем. Он проводил опросы, давал работу на дом. Из-за него у нас возникли трудности с настоящим подменным преподавателем. Ваш сын так увлекся, что провел родительское собрание и внес в план классных мероприятий посещение французской пекарни в Трентоне. Вот с такой проблемой мы столкнулись.
Миссис Дэвенпорт, я уйду с последних уроков. Мне нужно к врачу.
Одну минуту, я сейчас.
Эй.
Алло.
Сверни ее.
Что?
Ты ее ведь сама написала. Ну и сверни.
Нет, она от моей мамы. Я должна идти к врачу.
Да? А почему она не сложена в таком случае? Когда мама дает тебе записку, ты ее сворачиваешь, чтобы она в карман влезла. А твоя будто только что написана.
Как сказал герой Тома Хэнкса, малолетка, он совсем, вот. И мне было интересно смотреть этот фильм, несмотря на то, что он очень долгий, но когда ты смотришь, ты вообще не понимаешь, что уже столько времени прошло, тебе интересно. Ты смотришь за этими кошками-мышками, когда Фрэнку удается в очередной раз сбежать от полицейского, от этого частного детектива.
Агента ФБР.
Несмотря на то, что сюжет построен на вот этих мошенничествах, и вообще это плохо, конечно же, обманывать людей и наживаться на них, и вообще подделывать документы и получать за это деньги. Но здесь оно так как-то обыграно, что ты с улыбкой на все это смотришь, и тебе реально вот хочется, чтобы Фрэнка не поймали. Но, а с другой стороны, хочется, чтобы все-таки справедливость восторжествовала. Да и Том Хэнкс тоже, как бы он не производит впечатления какого-то прям злого пса ФБР, который там рвет и мечет. Нет, он тоже человек, он тоже в каком-то смысле проникается этим делом. Он в какой-то мере даже симпатизирует этому Фрэнку. Вот, но это мы в конце уже увидим, не будем спойлить. Это реально интересно смотреть. Ну, Ди Каприо, лапочка и красавчик. По картинке вот еще хочу заметить, что, да, фильм снят в начале 21 века, и там вот такая атмосфера именно показана. 50-е, 60-е годы, такой мягкий свет. Вот, ну, как-то, ну, то есть, как будто бы все происходит действительно, вот снято 50-е, 60-е, и это очень красиво выглядит, вот эта форма, да, пилота, форма стюардесс. Ну, в общем, я думаю, что авторы и создатели, и Стивен Спилберг, мне кажется, это один из его лучших фильмов, вот они заморочились прям вот на славу, и у них получилось все, я считаю.
Вы слишком молоды для пилота.
Я второй пилот.
Что вы нервничаете?
А как бы вы себя чувствовали, потеряв форму в первую же неделю работы?
Расслабьтесь. В Панам формы на всех хватит. С вас $164.
Отлично. Я выпишу чек.
Простите, не нужно ни чеков, ни наличных. Вы оставите нам свой личный номер, я вышлю Панам счет, и они вычтут из вашей зарплаты.
Так еще удобнее. Дорогой папа, ты всегда мне говорил, что честному человеку бояться нечего. И я делаю все, чтобы побороть свой страх. Прости, что я сбежал из дома, и не волнуйся. Теперь я верну все, что у нас отобрали, папа. Обещаю, я все верну.
Ну вот ты упомянула такую историю, что хочется сопереживать мошеннику. И у нас буквально пару выпусков назад был тоже фильм, я говорю сейчас про «Грабителя с крыши», где в целом тоже некая такая романтизация преступника. Но вот здесь, мне кажется, между ними серьезная разница. Если вот в прошлом герое, ну, он такой какой-то несуразный, недотепистый, дурачок, больше товарищ, да. А здесь все-таки, хоть мы говорим про то, что большую часть хронометража мы видим Фрэнка в качестве 17-летнего, 16-летнего подростка, ну вот как будто мы ему гораздо больше симпатизируем и становимся на его сторону, а не на сторону агента ФБР Карла Хенрити. Ну и здесь вот это, наверное, один из таких ключевых моментов, почему происходит вот эта романтизация преступника, да, и, ну, вытекающий отсюда вопрос, за счет чего герою Ди Каприо, Фрэнку Абагнейлу, удавалось, ну, проворачивать, собственно, все эти хитроумные аферы, как он втирался в доверие, и не будем описывать, наверное, технологию, процесс, а вот то, что мы видим на экране. То есть только ли это внешнее обаяние, либо здесь еще что-то присутствует. Там много у нас было сцен, где фигурировали девушки, и вот здесь, наверное, они ну, становились жертвами чар. А вот, может быть, что-то было еще. Как тебе кажется, в чем главный секрет Ди Каприо-Абагнейла в качестве такого рокового мошенника?
Ну вот на ранних стадиях своего творчества, так сказать, вот у Ди Каприо, очень хорошо у него получалось всегда играть таких немножко психически больных людей. Здесь, мне кажется, тоже присутствует такое психическое отклонение, но помешанное с какой-то гениальностью, наверное, с таким живым умом. И вот мне кажется, что лучше Ди Каприо тут никто бы не сыграл. Ну, опять же, да, это природная харизма, это улыбка, которой он всех девушек там очаровывал. То же самое происходит и со зрителями. В общем-то, он в своей стихии Ди Каприо оказался, и поэтому, ну, возможно, там каких-то там 30, ну, может, 40% успеха фильма вот от того, что туда взяли Ди Каприо. И, кстати, тогда, на тот момент, Том Хэнкс, он уже был именитой звездой, то есть все мы знаем, да, «Зелёная миля», там все дела. И ему предложили роли второго плана, и никто не надеялся, что он согласится, но он сказал, что роль хорошая, а хорошая роль, даже если она второстепенная, то она вполне себе заслуживает внимания. Я считаю, что Том Хэнкс молодец, он сделал правильный выбор. Вот, Вася, ты как считаешь?
Ну, по факту получилось именно так. Мне кажется, в принципе, Хэнкс очень разноплановый актер, и мы его видим, ну, совершенно в разных характерах. И здесь он такого, ну, мягко скажем, тоже не супер гениального сыщика играет, но он раскрывается здесь как такой достаточно глубокий с эмоциональной точки зрения герой, потому что, ну, вот эта связь между тем, кто гонится, и тот, за кем гонится, она здесь присутствует, да, вот этот охотник-жертва. Здесь между ними происходит нечто большее, чем просто преступник и условно полицейский, да, агент ФБР, потому что, ну, в финале мы видим, да, что у них такая история взаимодействия продолжается, но здесь очень много каких-то моментов, связанных как раз с характером самого Фрэнка, проявляется, потому что, ну, нужно сказать, что мы видим, что в его семье тоже изначально все не очень хорошо, почему он, собственно, избегает из дома и начинает свою преступную карьеру. Родители разводятся, и вот он начинает поиски себя, в том числе в разных профессиях. Начинает он это делать, используя очень интересные приемы, иногда не совсем такими, ну, скажем так, морально одобряемыми способами действия, но, тем не менее, добиваясь своего. И здесь, наверное, вот эта пара, она действительно является ключевой. Оба актера подобраны идеально. Ну, как, собственно, постфактум обычно мы уже говорим, что если бы эти роли играли какие-то другие известные даже нам актеры, скорее всего, получилось что-то другое. Не знаем как, но явно было бы иначе.
Руки на затылок.
Там новая IBM Selectric.
Руки на затылок.
Шрифт меняется в 5 секунд.
Закрой рот!
Одна деталь.
Положи руки на затылок!
У него здесь галлон туши, более 200 чеков.
Руки на затылок!
И маленькие конверты на его имя,
положи,
в которых рассылает
положи,
зарплату компания Панам.
Положи на место!
Хватит! Вы опоздали. Понятно? Меня зовут Барри Аллен, американская секретная служба. Он пытался выпрыгнуть в окно, но внизу его уже ждал мой напарник.
Не понимаю, о чем ты.
Вы что, считаете, им только ФБР занимается? Вы заблуждаетесь. Он подделывает государственные ценные бумаги. Мы отслеживаем его уже несколько месяцев. Эй, может, хватит держать оружие возле моего лица? Вы меня нервируете.
Предъявите документы.
Да, конечно. Вот мой бумажник. Пистолет тоже заберете? Могу и его отдать. Эй, сделайте мне одолжение, взгляните в окно, ну? Посмотрите. Вон мой напарник ведет его к машине, видите? Старик едва не обмочился, когда я сюда ворвался. Выпрыгнул в окно прямо на капот машины. Эй, Мерф!
Да.
Позвони еще раз в полицию, не хочу, чтобы тут посторонние болтались.
Не думал, что этим занимается секретная служба.
Что ж, бывает.
И давай, наверное, опишем вот с точки зрения визуала, как они гармонируют на экране, да, Фрэнк и Карл, вот что мы про них можем сказать, как мы можем их немножко визуально представить.
Ди Каприо и Том Хэнкс, они как вот антагонисты, да, мы их так воспринимаем. И вот если Фрэнк такой какой-то яркий, у него там синие пиджаки, у него какие-то очки желтые или что-то вот такое, то вот Том Хэнкс очень черная шляпа, и вот он такой весь строгий, и все. И мы наблюдаем за этим противостоянием такой-то закона и порядка, и вот этого такого ребячества и мошенничества, и какие-то вот такие кошки-мышки. Это и цветом показано тоже визуально. И если говорить о девушках, которых очаровывал Фрэнк Эбигнейл, вот нужно сказать, что здесь есть великолепная Элизабет Бэнкс. И опять же, вот эти все тяжелые платьица, там какие-то ленточки. Ну, создано все, еще раз повторюсь, очень-очень профессионально, очень классно. Я думаю, что на это было затрачено немало средств. Ну, о чем мы сказали, работа потрясающая. И тут надо, наверное, сказать о том, что кучу наград он все-таки получил, этот фильм. Я думаю, что в том числе и за костюмы, и за визуал.
Да, но там номинации были за роли второго плана. Ну, в целом, я думаю, что можно отдельно выпуск посвятить погоне Ди Каприо за Оскарами. И здесь, наверное, как раз один из фильмов, где он был достоин, чтобы его работу отметили. Но это не главное. Мне кажется, что фильм действительно получился интересным, цельным, как отдельное произведение, хотя я вам рекомендую все-таки книгу тоже прочитать, потому что там гораздо более глубоко раскрываются определенные элементы и гораздо больше вариантов мошенничества вы там тоже можете увидеть, да, того, как хитроумно Фрэнк использовал, скажем так, разные уязвимости и в банковской системе, и в том, как устроены авиакомпании, медицина, юриспруденция и так далее и тому подобное. И, безусловно, хоть мы и говорим про некую романтизацию этого образа, мы понимаем, что особенно там из 26-го года все виды мошенничества кажутся каким-то не очень приятным и не очень правильным занятием, что, собственно, так и есть, безусловно, и мы это всячески осуждаем, но в рамках художественного произведения мы все равно восхищаемся этим подростком, который является таким, пусть и не борцом с системой, но ребенком, который вот находит разные игрушки, играет в них, обыгрывая тем самым фактически государство, крупные компании.
Это карта больного со скорой. Синяя звездочка, видите, означает, что пациенту поставлен диагноз, а когда ему будет оказана помощь, здесь появится красный кружок. Видите?
Как вам в брекетах?
Кажется, нормально.
Я свои год назад снял. Ужас какой-то. Они меня бесили. Но съемные приходится носить до сих пор.
Зубы у вас очень красивые.
Благодарю. А у вас прелестная улыбка. Нет, серьезно. И вообще, мне кажется, брекеты вам даже идут.
Спасибо.
Не за что. Бренда.
Да?
Вакансии у вас нет, вы не в курсе?
Не в курсе. Что бы вы могли делать?
Я врач.
Ну и в том числе женщины в каких-то моментах тоже выступают такими игрушками, пока он не находит ту девушку, в которую влюбляется, не пытается ей открыться. И вот здесь опять же идет какое-то пересечение с фильмом, о котором мы говорили. Я сейчас опять имею в виду «Грабитель с крыши». Здесь опять же девушка выходит на сотрудничество с органами правопорядка и тем самым выбирает между отношениями и долгом долг. Вот здесь, ну, не знаю, это можно, конечно, обсуждать, осуждать, но мы этого делать не будем. Вот, опять же, агент ФБР – это собирательный образ, если мы пытаемся как-то сравнить книгу и фильм. И здесь, опять же, естественно, много было изменено в угоду художественности, но и книга не является прямо документальным отражением тех событий, которые случились с Фрэнком Абигнейлом в 60-е годы. Ну и тем более, что сейчас большое количество исследователей выступили с опровержением того, что, собственно, там было указано и в книге, и в фильме. Естественно, какие-то все-таки события имели место быть, но вроде как сильно преувеличен список достижений в кавычках Абигнейла, что, ну, не знаю, как-то снижает его вину или добавляет ему очков, я тут уже не берусь судить. Кстати, в фильме сам Фрэнк Абигнейл принял участие в роли французского комиссара полиции, который задерживает, собственно, его уже экранного героя воплощения самого себя. То есть вот, ну, тоже такая интересная история. Ну и, кстати, нужно сказать, что съемки этого фильма были произведены в 147 местах всего лишь за 52 дня, что является, ну, чуть ли не рекордом, особенно для Спилберга, который очень тщательно относится к разного рода деталям. И здесь за два месяца, ну, такую серьезную работу провели все участники этого съемочного процесса. Мне кажется, это вообще отдельного упоминания заслуживает. Ну и, наверное, в завершении своего длинного спича я рекомендую вам посмотреть этот фильм. Мне кажется, он интересный, как и книга. Прочитайте книгу, посмотрите фильм, сделайте свои выводы. Ну и, Оль, тебе для завершающего слова микрофон передаю.
Да, если кто-то еще этот фильм не смотрел, хотя я не знаю, существуют ли такие люди, посмотрите обязательно, не пожалейте эти два часа на просмотр. Это шикарнейший фильм, шикарнейший Ди Каприо и Том Хэнкс. Это стоит того, чтобы погрузиться, чтобы посмеяться немножко и узнать, чем же закончится эта история. Смотрите хорошее кино, друзья.
Да, мы не устаем вам об этом напоминать. Смотрите хорошие фильмы. Спасибо, что остаетесь с нами в эфире. Ольга Хасид, Василий Дрожжин, «Говорящее кино». Услышимся через пару недель традиционно. Всем счастливо, всем отличного начала весны.
Как ты обманул принимавших экзамен в Луизиане?
Я не жульничал. Я две недели занимался и все сдал.
Ты говоришь правду? Честное слово?
Этот парень таскает чеки из почтовых ящиков. Смывает имя, а потом свое пишет.
То есть эти чеки местные?
Прежде всего, я бы позвонил в банк и проверил, сколько на счету денег.
И убедился бы, что там есть чем поживиться.
Точно. Знаешь, Карл, этот парень соображает. Теперь нам осталось только поймать его.
Завтра же утром мы переступим.
Hasta la vista, baby.